Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Семен.
Мое почтение.
Симметрично. Просто сегодня.
Мы продолжаем разбирать наш Казахстан.
Угу.
Страна настолько огромная, что рассматривает ее только в контексте только нашей русской истории. А там еще есть же контексты среднеазиатские.
Угу.
Мне, ну, вот, у меня уже материалов там... На 8, наверное, частей. Да? Ну, потому что мы подошли к самому важному этапу.
Угу.
Вот я напоминаю, у нас был последний как раз комментарий историка Мясникова Евгения о том, вот, о зарождении двух типов казахской интеллигенции. Вот, собственно, вот те политические идеи. Мы же рассматриваем не, ну, не историю как историю. То есть, в этом смысле прекрасные же лекции Егора Яковлева и Клим Саныча. Там все это разобрано именно с точки зрения истории. А мы рассматриваем с точки зрения политических идей. И если вот как раз в конце 19 века и есть этап зарождения тех самых политических идей,
угу,
которые мы видим на самом деле даже до сих пор. То есть, вот те наши идеи, которые в обществе, ну, которые там поднимают на флаги политические партии, или которые, ну, вот, например, идея уничтожения Советского Союза, политическая идея, она же в чем заключалась? Она заключалась в возврате частной собственности, если отбросить всю шелуху вообще.
Да.
Вот всю, и вот до кочерыжки докопаться, идея была одна. Возврат частной собственности, и всех граждан повязали единым преступлением, то есть дали приватизировать квартиры.
Реставрация капитализма.
Да.
Произошла контрреволюция.
Контрреволюция. Тихая.
Да.
Тихая, спокойная, такая, как бы без. Ну, почему? И убивали людей. В той же Средней Азии были погромы, много где. Молдавию мы разбирали.
Надо рассказывать про сталинские репрессии.
Да.
Про это, про эти убийства
не
говорить
надо.
Не надо.
Не надо, не надо. Но.
Это как сегодня с утра ехал, извини, перебью. А с утра там про Ходорковского. Ходорковский там. 48 человек заказал или что-то там. Вот такой негодяй обвиняется как заказчик убийств, трали-вали. Вопрос ровно один. А почему только он? Вот он назначен, так сказать, виноватым, являясь, безусловно, таковым. А почему только он-то? Чего только им-то занимаетесь? Вас другие не интересуют? Нет? Кто там? И не только у нас. Извини.
Да, ну, в общем-то, далеко ходить не надо. Все фильмы американские про политическую коррупцию мы посмотрим, как там корни уходят на самый-самый верх. И вообще, это, ну, тоже прекрасная книжка «Казино».
Набивший оскомину пример. Если ты возьмешь комиксы про какого-нибудь, не знаю, там, Человека-паука, просто набивший оскомину пример. Сначала Человек-паук обретает невероятные способности. Дальше он начинает бороться с уличной преступностью, где обижают слабых. Такой преступности в Америке, как мы знаем, нет. Там благоухание вокруг. Потом он выходит на какие-то там, понимаешь, эти... Оказывается, это какая-то организация. А в конце выясняется, что во главе стоит городской прокурор. Если это у вас на уровне вот такого коллективного бессознательного, я представляю, что у вас там творится на самом деле.
Ну, в общем-то...
Советского прокурора в том, что он возглавляет какую-то ОПГ, я когда заподозрить не мог.
А сейчас если... это норма. А если мы посмотрим выше на один уровень, а какие политические идеи тем самым американским подрастающему поколению внедряют, то что получается? Вот прорастающее, значит, зло. А кто с ним борется? Ну, кто вот тот самый?
Никто.
Это либо, ну, им же показывают, да, это либо супергерой, чего в жизни быть не может, но вот он есть, да, либо еще иногда появляется герой под названием все-таки федеральный агент. Вот. И что, какая политическая идея? То есть, вот эта коррупция, это же суть, вот этот вот местечковый, вот этот вот, ну, применительно к Казахстану, агашкизм, да, то есть агашки, которые вот захватили власть, полностью ее коррумпировать, жить человеку не дают. И вот федеральная, значит, то есть сверху может только дать им
да.
по ушам. То есть,
да,
это идея,
да,
в том числе единой страны. То есть, если не будет вот той самой федеральной ФБР, да, ее агентов, то они точно победят все эти подлецы. И на самом деле, под видом, в общем-то, то, что объясняют обычную системную коррупцию, которая есть во всех капиталистических обществах, они еще и подспудно пропагандируют, в общем-то, идею власти федерального центра, потому что, как мы видим, свой сепаратизм в США имеет место быть, и очень серьезный. И тут как бы...
Да. Ну, как во всех, есть, как они, центростремительные силы, которые стягивают вас в одно целое, сплачивают, а есть центробежные, которые разносят, и у нас нет с вами ничего общего. Там интересно в этом плане, кстати, про ФБР. Тебе, наверное, не рассказывал. Был такой у нас фильм «Джонни Де». С Джонни Деппом в главной роли, где он Диллинджера изображал. Это грабитель банков времен Великой депрессии. Вот такая книга. Про Великую депрессию там один вот такой абзац.
А остальные?
Вот как мы бегаем, и этап образования ФБР, что Гувер на этом ловко, Эдгар Гувер на этом ловко пиарился, и создавая федеральную службу, которая вот нагнет просто всех. Все охватит, все там запретит, так сказать, контролировать будет, сажать, ловить. В полицию обращаться нельзя. Она вся продажная, вот вся насквозь, сверху, она вся продажная. В суды обращаться нельзя, все судьи продажные. А в городе Чикаго самая гнусная тварь обитает. Вот гнуснее вообще нет, взяточник, подонок, ублюдок. Зовут его, кстати, Гэри Трумэн, это будущий президент США. Как-то ты знаешь такие
прекрасно.
Откровения великолепно, прекрасно. Просто великолепно.
Прекрасно. Да, я на самом деле очень понимаю своих коллег, которые начинают увлекаться внутренней политикой США. Но у нас же как? У нас же все их великие эксперты по США, когда у них там выборы приближаются, все там начинают, ах, Трамп туда, а этот сюда. А те, кто действительно изучают политические системы США, то они как раз ковыряются в... Потому что корнями-то все эти люди происходят из влиятельных семей.
Естественно.
Там мощные лоббисты. Там стоят, переплетаются интересы корпораций. Эти интересы еще со времен Второй мировой войны, а кого-то и Первой мировой войны.
Все же всегда на уровне дураков. Просто вот отбитых дураков. У нас все люди равны. И все имеют равные права. И вот любой гражданин может стать президентом США. Если ты родился в США. Вот Арнольд Шварценеггер, он из Австрии. Только губернатором. Президентом не может стать. Ну, дальше. Правда? Правда. Теперь давайте посмотрим, хотя бы в первом приближении повнимательнее. Вот мальчик, у него папа сантехник и живет в так называемых проджектах, это социальное жилье в Америке, а вот мальчик, у него папа в 8-м поколении миллионер. Равны ли они? Безусловно, по закону абсолютно равны. Вот абсолютно равны. Может ли этот мальчик-сантехник стать президентом? Конечно, может, да. Только не станет. А вот этот сын миллионера тоже может и станет, если надо будет. А ты нет. Почему? А потому что вот ты ходишь в школу для детей-сантехников, а он ходит в школу для детей-миллионеров. На уроках труда, например, как нам гражданин Познер рассказывал, там такое погружение в школах, на уроке труда мы ковали там, утрируем, рыцарские доспехи, изучая средние века, как там, ты можешь себе представить в советской школе кующим рыцарские доспехи, а за бабки почему нет, лучшие педагоги, классы там по 10-12 человек, где тебе уделяется максимальное внимание, лучшие учебные заведения, и самое главное, тебя папины бабки и сам папа под пухлую жопу пихают по жизни, а так все равны, да, все равны, у нас демократия, свобода слова, можешь говорить, сын сантехника, что президент США дурак, понимаешь? Жулики вокруг. Ну, говори ты, что хочешь. Боже мой, кто тебя услышит, идиот. А так, да, кругом, понимаешь. Извините.
Так, в общем-то, эта модель реализуется везде. На всем постсоветском пространстве.
Да.
Просто советские люди в разных... Я всегда сравниваю Россию, Белоруссию, общество в первую очередь. Казахстан, Украину. Просто в разные годы разные части единого советского общества пришли к пониманию, что капитализм – это всерьез и надолго. То есть, какие-то были еще иллюзии у многих. Ну, кто-то там рассуждал. Там... Они были, они оставались. Значит, на этом очень сильно спекулировала целая система политическая возникала. Я же рассказывал на примере Молдавии, да, где коммунисты стали правящей партией.
Да.
Но это никакого отношения к коммунизму, социализму в общем-то в принципе не имело. То есть, политическая система получается как? Я же говорю, на все надо смотреть политэкономически. То есть, в реальном секторе разворачивалась борьба за активы. То есть, она в 90-е была там первичная, где когда еще стреляли, потом уже стрелять перестали, потому что братва...
Потому что перестреляли всех, кого надо было перестрелять.
Перестреляли, да. Ну, и, в общем-то, перешли к иной уже к типу конкуренции. Государство кое-как восстановилось. А политическая настройка, она же имитационная всегда. И вот она имитировала борьбу якобы за возможность возврата к предыдущему укладу. То есть, паразитируя на настроениях ностальгических. Конечно, людей это раздражало, людям это не нравилось. Но это так или иначе имитация проходила. Да? Если мы увидим, посмотрим на все постсоветские республики, мы увидим, что политическая настройка так или иначе вот эту ностальгию пестует. Да? Там, выражая там, в отдельных символах, выражая там... в риторике. Это очень хорошо отражается. Вот говорю, мы с коллегом Рафиком Тимиргалиевым из Уральска как раз анализировали учебники истории Казахстана. Ну, вот как они эволюционировали на протяжении там, 15 лет. Угу. Очень четко прослеживается движение от риторики, скажем так, еще такой просоветской и постсоветской в понятно какую. Да? Угу. То есть, в этом смысле... происходит трансформация общества, это фиксируется в том числе к тому, что там исторические мифы, вот как мы в прошлый раз обсуждали, да, они становятся инструментами еще и раскола общества, потому что все постсоветское общество так или иначе раскалывается по разным вопросам. И если они похожи, наше общество России и Казахстана, на уровне устройства, да, то есть как формировалась элита, как она выросла из партхоз элиты бывшей, да, к ним примкнула часть элиты 90-х, это там спортсмены назовем. Такой специфическая тип. Но она тоже туда интегрировалась, да. Туда же интегрировалась новая элита, представители уже транснациональных корпораций. То есть это люди, которые что-то у себя приобрели и завели старших партнеров для того, чтобы их на месте не трогали. Это тоже такая форма сохранения власти. То есть в этом смысле, например, так поступал. На Украине такой там был олигарх Пинчук, это зять Леонида Кучмы, да, он везде заключился там партнерскими проектами с крупными собственниками западными, и таким образом его не особо трогали, его активы внутри. А вот, например, донецкая олигархия, она так не проложилась, она все хотела
себе,
и поэтому попала, в общем-то, под, в том числе, под отжим, назовем это так. В Казахстане тоже проходят интересные процессы, да, там, допустим, тот же металлургический комбинат, о котором мы часто говорили, Кармет, в Темиртау, который находится, это единый комплекс Караганда Темиртау, да, он был корпорацией, в общем-то, Лакшми Миттала отдан, причем отдан как бы за смешные деньги, когда там операционная прибыль больше, чем. Но это такая форма интеграции с иностранным капиталом. Такая форма многовекторности, за которой стоят вполне конкретные экономические интересы. И такая же многовекторность наблюдалась, похожая у белорусов. Да? То есть, после того, как удалось привести в порядок республику, облагородить, все же чисто, аккуратно, возникло уже, а нужны какие-то проекты, куда-то еще деньги пойдут. А учитывая, что там политэкономическая модель белорусская во многом была основана на покупке сырой нефти, переработки и собственной перепродажи уже через трейдеров голландских и британских, и часть добавленной стоимости уже осаживалась в Беларуси. Да? В этом была модель. Ну, естественно, она, часть прибыли начала реинвестироваться там, куда она уходила. Но если потоки уходят в Голландию и в Британию, естественно, часть остается там. Угу. И таким образом сформировалась элита, которая в том числе заинтересованы уже больше нахождений там. И вот, например, там был такой банкир Румас, который был премьер-министром белорусским. Да? Когда случился этот кризис, он значительную часть времени проводил в Лондоне. Несмотря ни на все. Он не был за этих националистов, ничего не был. Но он пережидал там. А сейчас вернулся, и у нас, если не ошибаюсь, ему предложили уже в России, в Россельхозбанке, должность зампреда. Какую-то высокую должность в одном из российских банков с госучастием. То есть, мы видим, что вот эти элитарные процессы, мы же сейчас не обсуждаем, что он там делал, как мы делали, но передвижение человека между центрами силы указывает о реальном раскладе в том или ином кризисе. И, в общем-то, в Казахстане аналогично было устроено, поэтому нам важно подойти к нашей современности, мы все равно к ней придем, через понимание того, что у Казахстана была своя многовекторность. Набило уже оскомину Украина, Белоруссия, но там видно, потому что, что находится что одно по западной границе, что по восточной. В Казахстане все было немножко сложнее. Сложнее, потому что регион, как мы говорили, он чуть периферийный. Основные движухи там у нас происходят. То есть, это все-таки в тылу. И регион в этом смысле малонаселенный. Но вот мы вспоминаем, что вот появляется уже политическая конкуренция и зарождается несколько типов вот уже вот этой вот интеллигенции. То есть, вот запомним ее, это вот первая группа, это либеральная. Ну, они себя называли демократами, но как в гражданской войне ничего там от демократов не было. Они в результате еще и к Колчаку примкнули, но мы дойдем до этого. Значит, это были выходцы зажиточных, это вот помним, были султаны, бии, баи. И они, в общем-то, получали уже образование либо в Петербурге, либо в Москве, либо в Казани. То есть, в крупных вузах. Они служили, в общем-то, были чиновниками. Многие возвращались. Многие делали карьеру уже в России. Становились инженерами. Там огромное количество талантливых разных было людей. Мы запоминаем вот среди них фигуру. Она нам очень пригодится. Потому, что он будет одним из игроков последующих событий. И гражданской войны. И установления советской власти. И это Алихан Букейханов. И связанное с ним, вот тоже запоминаем, это бренд, да, назовем его так, это Алаш. Считать этот Алаш партией, движением, там очень по-разному относятся историки, назовем это такую, назовем пока что бренд Алаш. Значит, пример его, соответственно, учился здесь у нас в Петербурге, окончил Императорский лесной институт, был во многих экспедициях, которые он был еще и лесоводом. Значит,
казахский лесовод звучит странно.
Вот, но он как раз из северного же получается этих регионов, которые, в большей можно назвать их Южной Сибирью, да. Uh-huh. То есть это вот там, где у нас.
Там город, уже растет, да.
Там уже, да. Плюс это же надо не забывать. Тут мы сейчас Декарт, там получается, что нынешний Казахстан он развивался, скажем так, в двух дискурсах, да. То есть часть Казахстана она была в Туркестане, то есть такой огромный регион Туркестан. И вот этот вот южный Казахстан, то есть там, где живет больше старший ЖУС, он больше развивался вот в этой логике, куда примыкая к Букаре, Ташкент, Бухара, Коканд и киргизы там же. А вот младший и средний ЖУЗы, они развивались больше в дискурсе общероссийском. То есть, потому что вот эти крупные города, они ориентировались на Оренбург, Омск, Барнаул. То есть, это, соответственно, больше как в Сибири. Да? Сибирь и Урал. Поэтому вот эти вот представители вот этой вот либеральной интеллигенции, они, в общем-то, все получали образование у нас и стремились. Люди были богатые. Мы же выяснили, насколько выросло благосостояние. Взрывная торговля. Своя элита образуется, люди совершенно не бедные. Я напоминаю, что Чекан Валиханов помогал Достоевскому, в том числе и деньгами. Там. Это были обеспеченные нормальные люди. И среди них уже выросла своя интеллигенция. Например, там второй это там Байтурсунов, поэт, писатель и вообще энциклопедист своего времени. Там Танышпаев, он был инженером путей сообщения, Дулатов поэт. Каратаев, юрист. Их было очень много. То есть это была целая плеяда, которая находилась в активной коммуникации с, например, вот эта вот партия Алаш, движение Алаш, она на самом деле зародилась в недрах кадетской партии. То есть изначально это были кадеты, и вот тот же Букейханов, он входил в ЦК кадетов. Как оно у них там называлось. То есть это было внутри общероссийских движений. А вот вторая группа, которую, кстати, сам вот этот Букейханов, он партию, газету «Казах» организовал. Не он, а он там активным был колумнистом. Да, то есть, он постоянно еще и... У него потом встреча и с Лениным была в ходе гражданской войны. То есть, он был видный именно интеллектуал. А даже он их называл их тюркофилами. Это были, в общем-то, люди, которые... они не то чтобы не признавали интеграцию с Российской империей, да, но они выступали вот с этими идеями, то есть они в этом смысле ориентировались больше на Турцию, и у них была вот эта идея Турана, часто это называется Турана, что значит разные тюркские народы должны, в общем, как-то объединиться, но так как они разорваны...
Немножко халифат.
Да, немножечко халифата, но идеи у них распространялись по-разному, то есть вот на том самом юге, который был более исламизирован, там их идеи находили широкую поддержку. А вот те, кто на севере, то они больше ориентировались на этих светских, алашевцев. Да? И вот среди этих вот тюркофилов, скажем так, сторонников вот этой вот общетюркской идентичности, как политической идеи, подчеркиваю, как политической идеи, давайте запомним эту фамилию, это Мустафа Шакай. Это интереснейший персонаж, который потом оказался в эмиграции. Ну, захожу вперед, и, в общем-то, там есть вопрос по поводу вот этого легиона Туркестан СС, о том, какая была его роль. Ну, то есть, опять же, забегая вперед, с одной стороны, он от прямого сотрудничества он отказался непосредственно с нацистами и сидел в том числе и в лагере, да? Но, с другой стороны, те идейки, которые он пропагандировал, находясь в эмиграции, они, в общем-то, легли в основу вот этого, как бы, эсэсовского движения туркестанского. То есть, поэтому там все очень неоднозначно.
Настоящий антисоветчик.
Да, у него даже книга посвящена тому, он уехал из Советского Союза, описал книжку о том, как плохо жить в Советском Союзе. Но, как мы знаем, всегда эмигранты лучше всех знают, как у нас плохо жить.
Всегда возникает вопрос, кому? Вот кому плохо жить? Это раз. Во-вторых, а с чем вы сравниваете? А где хорошо? Расскажите, а почему хорошо? И внезапно как-то все разваливается, рассыпается. Но почему-то надо сконцентрироваться на каком-то беглом клоуне. Вот это вот правда. Вот это вот истина, понимаете? А ты вот должен это склонить голову и внимать. А то, что он какие-то там нацистские идейки разрабатывает, это другое. Вот не надо тут.
Проигрывать надо уметь в том числе. Все, проиграл, уехал, занимайся, как Деникин.
Это ж это, понимаешь, это как отечественная иммиграция. А я вот уехал в США, а я вот в США там поднялся туда. Давай поковыряем, в чем ты там поднялся. И вдруг оказывается, что на торговле с Россией, на каких-то там связях с Россией. А что ты отсюда уехал-то, если здесь так плохо? А что ты сюда прилез, если тут так плохо? А что ты с этого деньги наживаешь, если тут так плохо? Или ты такой умный? Да, нет, ты не умный, ты гнида просто, вот и все. Сидишь там, пользуешься всем. Как там, не знаю, чем они там в городах занимаются. Известно чем. Деревенское сало жрут. Вот и эти сало жрут, а все там на говно исходит. Мерзкие люди, извини.
Ну, так и есть. Ну, это же мародеры, это психология мародерская. То есть я здесь награблю, чтобы кому-то плохо было жить, да? Угу. Куда-то утащу, и чтобы мне было. Не просто, чтобы мне было хорошо там, но чтобы вам еще здесь было плохо.
Отлично, отлично.
Чистые мародеры.
Значит, как эти, знаешь, там 20 лет на форумах. Сидение, как это так, ты эмигрировал куда-то, а непрерывно тут сидишь, у меня работа, я с этого деньги зарабатываю, там сижу, херачу тексты непрерывно, и это мне приносит деньги, причем деньги серьезные. А ты что там делаешь, расскажи. Вот ты уехал, условно, в США, и целыми днями сидишь там, минимум 8 часов сидишь, что-то там херачишь, это зачем? Там вот четко делятся люди, которые эмигрировал, пацаны, я тут иногда отмечусь, иногда поучаствую в беседе. Некоторые там, вот адрес, если нужен, обращайтесь. Но вообще я уехал в чужую страну, тут влился и больше просто физически не могу общаться, да и смысла не вижу, потому что я живу в другой стране. Это нормально. Ты для этого туда и уехал. Влился в чужое общество, стал своим, все нормально. А ты-то что сидишь тут по 8 часов? Ты сам себя, что ли, убеждаешь, что ты правильно сделал, да? Вот этим вот рассказом нам о том, какие мы тут все дураки, а ты такой умный взял, вот мигрировал, да, уехал, и теперь всем нам рассказываешь, какие вы тут дураки остались, а как тут хорошо. У меня все время единственный вопрос. А ты-то тут при чем? Эту страну эти отцы-основатели спроектировали без тебя, построили ее без тебя. Ты никакого отношения к устройству этой страны не имеешь и иметь не можешь. Ты какое-то говно, которое к берегу прибило, сидишь, пользуешься результатами, но при этом жить внутри ты не можешь, потому что ты все время высираешься в мозги бывшим соотечественникам. То есть там ты себя не нашел в силу самых разнообразных причин, а срать продолжаешь здесь. Интересные люди, блин.
У кого в голове понасрано, тот старается...
Ничего другого выдать и не может.
Старается всех вовлечь в свою секту.
Давай про сволочь эту дальше.
И третья группа. Значит, ну, это самые яркие представители. У них было много. Мы просто будем концентрироваться на тех личностях, на которых концентрируется уже политическая история, и в том числе вокруг которых образуются мифы. Да? И третья группа, она была наиболее многочисленная, ну, собственно, потому что она происходила из бедных слоев тех самых Шаруа. Это те, кто стали потом социалистами, эсерами, большевиками, и в конце концов она победила. Там, например, Алиби Джангильдин – это уникальнейший человек, который первый казахский блогер, который с фотоаппаратом обошел полмира, оставил массу, в том числе, интереснейших впечатлений. Ну, мы его биографию разберем. Но они все были, конечно, социалистическими идейками о том, как на самом деле живут в Персии и в других регионах. И ему, в том числе, забанили выход этих видеоматериалов. Потом он совершил уникальнейший переход с оружием через Каспийское море, Мангышлак, через пустыню. Доставил это оружие повстанцам во главе с Эмангельды Имановым. И таким образом советская власть в степи, в тылу, в общем-то, колчаковских войск на поддержку рвущегося Фрунзе, ну, как бы обрела новую силу восстания, потому что в этих регионах восстание 16-го года перешло в революцию. Их нельзя рассматривать одно с другим. То есть, на окраинах раньше началась гражданская война, даже чем везде. То есть, это фантастический, в общем-то, персонаж, про которого надо снимать фильмы, как про Рэмбо. И он был в том числе и таким... Сталин к нему часто обращался за консультациями. Ну, у него интересная судьба. Он потом немножко отошел в сторону. Есть мемуары его сына, которым я приступил изучать. Вот, очень интересно. Это прям вот такая фигура. Турар Рыскулов, один из первых комиссаров. Потом Сакен Сейфуллин. Они все, кстати, у них интересная судьба. Они, получается, учились вот в этих вот бесплатных русских казахских школах, которые давали общее образование, а потом оказывались часто очень в городах и попадали... У них такой интересный наставник прослеживается в биографии. Это как русский рабочий или русский инженер. То есть, вот они, ну, то есть, они часто, эти люди, потом еще оказывались там и подпольщиками. Понятно, что, может быть, советская историография что-то приукрашивает, да? Но, тем не менее, ну, мы же знаем любовь, как бы, ну, в том числе, потому что, когда мы разбираемся, ну, в биографиях, там тоже там, он был левым эсером, он был не очень большевиком, да? Но об этом умалчивают, потому что, понятно, нужно воспитывать молодежь. Но, тем не менее, вот эта вот плеяда интереснейших людей, они еще как Сакен Сейфуллин.
А тут вопрос всегда, а человек может изменить какие-то свои взгляды?
Может, конечно.
Вот, был там гражданин Вышинский, например. Если правильно помню, Владимира Ильича чуть ли там не арестовывал.
Но он был прокурором районной, по-моему, да, в Петрограде.
Не. И что? Опомнился Январич и встал на путь исправления, сотрудничества с администрацией, дальше трудился на пользу родине. Это всех убить надо, как ты понимаешь. А с кем мы работать-то будем? Может ли человек там сменить политические убеждения? Ну, наверное, может. Мы, конечно, как это непричастные, будем больше уважать того, кто как кремень не меняет ничего, но это неправильно, и люди так не живут.
Ну вот Сакен Сейфуллин.
Я к тому, что большевики, они далеко не всегда, а точнее, практически никогда. Вот гадости всякие, я не знаю, человек там преданный делу партии, он действительно ему предан. Как же так?
Ну, Ильич вообще был мастером политического маневра и заключением политических союзов. Я напоминаю, что победили-то, в общем-то, эсеры на выборах, да. Если говорить-то так, да?
Да, да.
И, в общем-то, политический альянс таланта политика Ленина позволил взять власть, ликвидировать учредительное собрание, а потом еще и победить.
А потом и эсеров.
В этом талант политического руководителя. Ну, а что, Юлий Цезарь не так же поступил?
А как по-другому?
Точно так же.
Ну, расскажите. Мне вот всегда интересно. Расскажите. Это как про... Вы представляете, какие жертвы в гражданской войне? Расскажите, где революция? Вот в Европе. Где революция обошлась без жертв? Расскажите. Французы в процентном соотношении. Великая французская революция. Убили больше. А если изучать большевиков, то там только одно вызывает изумление. Даже не недоумение, а изумление. Как вы так стремительно всю эту кровавую баню прекратили такими минимальными потерями. Как это так получилось? А вот, вот так. Вот это надо изучать. Они рассказывают, что были жертвы, и что? А после революции, значит, жертв не бывает у всех остальных. Да, а давайте посмотрим на Великую Французскую революцию. Вот в Вандее, Вандея, между прочим, никуда не делась, она до сих пор есть. Что-то там Великую Французскую революцию до сих пор не очень любят. Как вы думаете, почему так получилось, если все такое благостное, Европа, культура, цивилизация? Что за чушь вообще?
Это у нас, кстати, пример Вандеи. Очень хорошо будет, мы когда дойдем до гражданской войны в Казахстане, как себя повели казаки. Потому что все-таки, ну, царь ушел из империи, да, он отрекся. А казаки, я напомню, они имели отношение лично с самодержцем. То есть, они, конечно...
А я тебе тут заострю сразу. Этого самого царя православная церковь венчает на царствие. И этому самому царю таким образом Господь Бог дает народ и страну в управление. Он им отец. Он обязан о них заботиться. Так вот, этот отец послал всех нахер, от них отрекся, их бросил на произвол судьбы и тихонько встал в сторонке. Я к этому никакого отношения не имею. После этого давайте нам рассказывайте, как злодеи и большевики его убили. Кто тут злодей-то? Вы для начала разберитесь. Кто злодей? Кто тварь-то гнилая, которая плюнул на Бога, плюнул на народ, отрекся? Он не от власти отрекся, он от народа, отрекся. Да. От Бога.
А народ отрекся. Пошел во все тяжкие.
А что вы хотели? Ну, вот результат. И что казаки?
Вот. И у казаки поэтому в этой гражданской войне вообще займут свою позицию. То есть, вы там большевики, вы там еще кто-то, а это мы, наша земля, царя нет, никому мы не должны.
Да.
Вот.
И еще мы не русские.
Мы и казаки. Мы казаки, да. Мы казаки, и оно пойдет очень-очень жестко. Но это мы дойдем. Но очень сильно изменилось. То есть, вот мы рассказали про зарождение интеллигенции. Ну, нужно понять, еще какие процессы проходили в обществе. Вот накануне революции с 906 по 914 году в Сибирь, в этот большой регион, переселилось 3 миллиона человек. Население региона вот этой Средней Азии увеличилось на 48,2%. То есть, кардинально все изменилось. С одной стороны, бурный экономический рост, зарождение интеллигенции, и еще едут и едут новые люди. Они едут и едут. Ну, вот, причем росло активное само казахское население. Вот я просто взял интересный пример. Вот как росла та самая Букеевская Орда. Это наша внутренняя, которая возле Астрахани. Это те казахи. Их проще было посчитать. Ну, именно потому, что они переехали, получается, между Волгой и Игом. Вот в 1799 году, когда им было разрешено перейти Урал, значит, их было 31 тысяча. В 857 году уже 100 тысяч. В 897 году уже 207 тысяч. То есть, за 100 лет выросло в 6 раз население. С одной стороны, это, конечно же, и то, что сказалось, ну, жизнь без войн, без всего. Но еще и к ним перекочевывали. Я напоминаю, что казаки... Ну, кочевой народ.
Да.
Открытый. Вот общая же численность именно казахов с течение 19 века увеличилось с 2 250 миллионов до 4 миллионов человек. Или почти в 2 раза. То есть, с одной стороны, огромный рост своего населения. После... Причем, что очень интересно, что население младшего и среднего жуза, которые раньше вошли в состав империи, росло быстрее, чем старшего жуза, который еще он продолжал там вот с кокандом конфликтовать. Ну, у них там масса своих было разборок. Соответственно, это сказывалось на регионе, сказывалось очень прямо. Почему? Потому что местное население плюс рост переселенцев, начинается в том числе и конкуренция экономическая, конкуренция за землю. Ну, тут тоже большевики все нам рассказали про вопрос о земле, тут мы не будем повторяться, мы увидим, как именно эти противоречия вошли в политическую историю. Но вот что интересно, что вот тоже факт, оплата за наемный труд в Туркестане после присоединения к Российской империи увеличилась в 2-3 раза. То есть, раньше слуга, который работал на богатого сарта, ну, это местное, ну, название оседлого населения, да, получал 19 рублей в год и там немного пищи и одежды. А когда русские пришли, он начал получать от 4 до 7 рублей в месяц и кормили больше. Там 19 рублей в год, а тут даже если по минимальной ставке 4, то это получается 48.
Полташка.
Полташка. То есть, рост в 2 раза. И, ну, как, то есть, острая конкуренция, то, что я напоминаю, раньше юг был товаропроизводителем, и он, соответственно, нанимал вот из числа бедных кочевников, которые начали уже переходить на полукочевой. С севера тоже пришли, ну, как бы, и коммерсанты, и власть пришла, и они в этой конкуренции, конечно же, в том числе и больше предлагали, но мы это выяснили, что купцы, которые торговали с севером, они были побогаче уже к середине 19 века. То есть, общий вывод. Экономика вот этого региона Казахстан развивалась абсолютно по тем же законам и принципам, которые развивалась, ну, в большей степени Сибирь. То есть, это отдаленный регион, но это никакая не колония. Это просто такой вот малонаселенный регион, который в том числе и Столыпинские реформы очень сильно изменили. Вот. Никакой колонизации я не обнаружил. Все то же самое, как у нас во всей остальной России.
Это же вопрос терминологии, как ты понимаешь. Да определитесь, что такое колонизация, ну и заодно, что такое оккупация. Давайте определимся. Если есть какие-то четко понятные критерии, с моей точки зрения, что такое колонизация? Давайте на Европу посмотрим. Вон она всю Африку колонизировала. Или как, например, Великобритания и Индию. В чем выражается колонизация? В том, что вас заставляют работать за копейки, а продукт вывозят в метрополию. В чем смысл колонизации? А в том, чтобы у вас ни хера не было, а в метрополии все как сыр в масле катались. И как это? В Британии это получалось? Да, прекрасно получалось. А что они в колонизированной этой самой делали? Поликлиники, больницы, детские сады, школы, институты, университеты, собственная элита, выращенная, руководящая там туда-сюда. Развитие всего – это зачем? Если мы вывозим все в метрополию – это зачем? Это применительно к Советскому Союзу всегда страшно и интересно. Если вас там оккупировали, колонизировали, что это так получается, что в Новгородской губернии живут сильно скромнее, чем в Грузии? Как это у вас так получается? Это ж метрополия, от вас все увезли. Вот лжецы, бесстыжие, и все это все время одна какая-то галимая пропаганда. Вы никакой правды знать не хотите, никакой науки применять не хотите, никаких знаний, ничего вам не надо. Вам надо ровно одно. Насрать в головы присутствующим и заработать с этого деньги. И я такой, хоба, я при деньгах, а вы, бараны, идите на Майдан, скачите за меня.
И наблюдать, как эти поцы между собой выясняют.
Да, да.
И потом это начинает борьба поцев между собой за...
Угу. А это мы будем называть национально-освободительное движение. Да. От чего ты там освобождаешься, национально? Куда? Это ж самый, так сказать, финальный прикол. Я когда у узбеков жил, у меня там были знакомые узбекские националисты. Угу. Крепко образованные люди. Там-то, у них это... Не буду углубляться. Но... Количество умных среди азиатов, вот именно в таком, особенно в житейском, межчеловеческом плане, мы там и рядом не сидели. Русский человек просто не затейлив, а азиат там, мое почтение, хитрота такая, да. Ходжа Насреддин, так сказать, выдающийся персонаж. Вот. И всем понятно, ты знаешь, что вот Россия, русские. Всем понятно, что там и технологические, и образование, там, и все такое. Там, когда узбекский дедушка в самолет заходит, он такой: такое только русские могут построить. Это при том, что самолеты строят в Ташкенте, и строят их узбеки, но безоговорочно. Россия, русские, это, конечно, круто, но в целом нам бы самостоятельность, независимость, это вот гораздо лучше. Почему? А в стране все есть, понимаешь, там, начиная там от хлопка и кончая золотом, там, вот у нас все есть вообще, вся таблица Менделеева в Узбекистане. Не надо вот это. И мы бы сами тут зажили на просторе. Здорово, красиво было бы. Это Советский Союз, все еще проникнуты там разнообразными коммунистическими идеями, и даже вот этот национализм, он не тот, что сейчас. Не в разрезе вас всех убить надо, кто не успеет убежать, тогда попроще бы. Я с интересом слушал все время, я молодой был, для меня странные какие-то мысли были. Вот. Случилась перестройка, и пришла независимость. И, в общем-то, первое, что произошло, вся вот эта вот так называемая интеллигенция, она пошла лесом сразу, потому что деньги делили совершенно другие люди. И золотые прииски, и хлопковые поля, они достались совершенно другим людям. Вообще не вам, Вы тут никаким боком, вот никак вообще. И, прошло, а сейчас общаешься, как? Знаешь, хотелось ведь по-другому. Вот этого, вот того, что произошло, не хотелось вообще. Задаешь вопрос, так это ж ты к этому вел. Это ты. Я не знал, что получится вот так. Там, это мне 20, а им там по сороковнику. Да? Не знал? Молодец. И я как-то даже теряюсь, вот когда обнуляют поголовье этой так называемой элиты, это ты виноват. И маслина в башку, вот ты ответил за свою не знал, а мы знали, блин. Вот теперь плати. И чё? Вы к чему привели-то? Итог, как ты понимаешь. А в итоге все развалено, все разрушено, ничего нет вообще. У нас тут не сильно заметно, а там все производство тупо распилили и продали в Китай на цветмет. Ну, собственно, мы с тобой вот здесь сидим, здесь уже все распилили и продали на цветмет благополучно. Спасибо. Отличные идеи.
Катастрофа жестче всего ударила как раз по окраинам, но это же как, даже это как физически, да, то есть удар, который пришелся, собственно, там сдетонировало, там же все и войны основные случились. Это же Таджикистан, который являл собой перенос войны из Афганистана уже на территорию Советского Союза, да? Молдавию, которую мы обсуждали, в Грузии что происходило. То есть окраины погружались в это. В этом смысле в глубинной России у нас здесь. Это было заметно в телевизоре, да? Ну, вот происходила вот эта война Ельцина с Горбачевым и последующим. И на экономике, потому что хлобысь и все. А там это все происходило еще и с резней, и с кровью. И, в общем-то, как мы увидим, и 100 лет назад, то есть как раз перед революцией 17-го и 16-го года, на вот окраинах, да, но вот где сталкиваются в том числе еще и интересы империи, потому что там была игра еще и британцев. Вот прекрасная была недавно разведопрос Егора Яковлева о гражданской войне в Закаспийской области. Это же как раз те края, да, то есть да. Нынешняя Туркмения, но тоже граничит, скажем, там очень все же, как в том числе еще и англичане реализовывали свои партии. И с Советским Союзом было то же самое. То есть эти же идейки, они возникали не из ниоткуда.
Да, да, да.
И их конкретно пестовали местная интеллигенция, как мы это увидим. И вот мы переходим к следующей части, она у меня называется как «Казахстан накануне революции». Вот. Что произошло, мы же помним царский манифест 1905 года, когда вынуждены были открутить хоть немножко гайки, потому что реально испугались. И даровали избирательные права. Вот что писал тот самый Алихан Бөкейханов. Повсеместно киргизы, то есть казахи, съезжались на большие и малые съезды, обильно угощались, читали манифест, комментировали его, обсуждали вопросы о будущих выборах в Государственную Думу. Киргизы, казахи, да, самых отдаленных властей массами поехали в степные города, где принимали участие в городских митингах, устраиваемых гражданами. Было время хорошее, никогда не виданное. То есть, то же самое, что происходило и в основной России. Противоречия уже скопились, гайки закручивать уже невозможно. Государственная Дума, мы же помним, как воспринимали политические администраторы вокруг царя, что мы сейчас чуть отпустим, пар выйдет, а мы ее как-то там унасекомим и что-то с этим сделаем. Значит, но наступил же момент. Надо же было как-то выбирать. Одно дело даровать право, а давайте мы будем разбираться, а как мы будем голосовать. Все спустилось, конечно же, на местные власти, которые начали выстраивать схемы. Ну, то есть, а как голосовать? Аж не как сейчас там какие-то пришли повсеместные. Великие. Нет, там же разделили на народы, выбирали там от крестьян столько-то. Вот сейчас мы разберемся, как это было конкретно у нас в степи. Ну, вот, например, туркестанский генерал-губернатор Тевяшов, обращаясь к особому совещанию, то есть он говорил, что интересы пришлого, то есть главным образом русского населения, находятся в противоречии с интересами коренных жителей. То есть, если будет равноправное представительство, то возникнет конфликт. Они начали манипулировать, как всегда, власти со списками избирателей. То есть, например, в Туркестанском крае к русскому населению решили причислить все лица, которые не принадлежали к туземному населению. Ну, то есть, немцев вот всех запишем в русские. Местные, конечно же, возмутились. Ну, что это такое? Что это за манипуляции со списками? Так что даже министр внутренних дел Дурново, он, короче, дал в проект по выборам точное официальное уточнение, что русское население – это только русские по происхождению. То есть, все зафиксировали. Значит, возник еще один очень интересный вопрос во время подготовки, в Думу. А как быть вот с этим населением на территории, проживающим Букеевской Орды, то есть внутренней нашей, между Волгой и Уралом? То есть им было предоставлено одно депутатское место, казахскому населению и одно калмыцкому. То есть, чтобы в результате выборов не было конфликта, вот одно дали казахам место в Госдуме, одно калмыкам. Значит, вообще законодательство для степного края утвердило 10 депутатских мест. Это для степи, да? Для северных регионов.
Угу.
Значит, по всех областей это Акмалинская, Уральская, Семипалатинская, Тургайская. По одному депутату избирали от русского и казахского населения. То есть, поровну. И отдельно было два места выделено казачеству. Сибирскому и Уральскому войску. То есть, всем как бы сестрам раздали по серьгам. В Туркестанском же крае, куда попадал юг Казахстана, получил 5 мест для коренных жителей. И столько же мест, 5, дали переселенческому населению. Отдельно город Ташкент получил 2 места, как самый крупный город. И казачеству Семиреченскому, то есть, которое находилось здесь сейчас, ну, Алма-Ата, Казахстан, Киргизия, дали тоже 1 место. То есть, таким образом, общая численность депутатов степного и туркестанского края, куда входила большая часть Казахстана, но не только, я напомню, что в Туркестан это еще и был Узбекистан нынешний и Туркмения, было 24 места.
Угу.
И к ним же входил один депутат от казахов внутренней орды, вот этой вот Букеевской. Немного, как мы видим, ну, то есть, вот выборы проходили в первой половине 1906 года, вот всего было избрано 524 депутата.
Угу.
Если европейская Россия дала 412 депутатов, то есть 79%, то вот Средняя Азия и Казахстан дала 21 депутата. А Польша дала 37 депутатов. То есть, Польша...
Вот. Где сколько населения и сколько...
Где сколько... Нет, несравненно. То есть, европейская часть, Сибирь и Дальний Восток получили 25 депутатов, 4%. То есть, вот эти вот регионы, в силу того, что они были отдаленные, там была путаница с этим там, туземным, местным, переселенцем, их еще все не пересчитаешь, они же только поехали. Они, в общем-то, особо... Ну, в политической жизни не то чтобы не участвовали, но и номинально выделили, потому что, конечно же, голосовали в первую очередь по городам. Почему в Польше так много? Огромное количество городов. Вот, соответственно, бунты же все происходят с опорой на население местное, а бунты всегда проходят в городах. То есть, надо это запомнить. Вот бунт в степи, как мы видим на примере выборов 1916 года, это никакой опасности не несет. А вот бунт в городах, ну и, собственно, как мы помним, действия 20 лет спустя Александра Дюма, когда встретились мушкетеры, это как раз же фронда, восстание против короля в Париже. И всегда все революции начинаются в городах.
Да.
Вот. Поэтому городским жителям, тем более в данном случае полякам, дали явно больше мест, в том числе для того, чтобы...
Несправедливо.
Несправедливо, конечно. Вот в этом и было заложено все то, что потом произошло. То есть, волю дали...
Жахнет. Да.
Волю дали, а поступили по факту несправедливо. Причем несправедливо как по отношению к местному, то есть, казахскому населению, так и по отношению к казакам и переселенцам. Ну, скажем так, крестьянам. То есть, всех жителей... Вот степного и туркестанского края, в общем-то, кинули.
Да, да, да.
И как мы увидим во время восстания 16-го года, кинули очень жестко, когда перестали выполнять взятые на себя обязательства. Вот. Ну, для понимания, кто были эти люди, которые стали, ну, депутатами Госдумы. Ну, вот, например, там Нурикенов, да, общественно, значит, путь у него закончил казахскую школу. Волосной управитель в Павлодарской области, скотоводство, торговля. Там удалось увеличить поголовье скота до 2000 голов. То есть, он такой аграрий, скажем так, местный. Потом, допустим, интересы Уральской области, финансист Кальменов. Окончил Оренбургскую гимназию, императорский Казанский университет. Потом был даже, значит, советником Временного совета по управлению Киргизской ордой. То есть, ну, чиновник. Который, собственно, занимался этим. Депутат Госдумы. Еще пример. Потомок Абулхаирхана знаменитого Бахыджан Каратаев. Значит, Оренбургская гимназия, юридический факультет Санкт-Петербургского университета, вступление в кадетскую партию в 1905 году. Потом, кстати, в 1917 году даже вступает в РСДРПБ. И состоит там до 1926 года.
Молодец.
Вот, депутат второй, соответственно, второй и первый, по-моему, первый и второй. Вот, допустим, еще один пример – это уже интересы Семиреченской области, то есть юга. Танышбаев. Значит, закончил Вернинскую гимназию, то есть Алма-Атинскую. Потом Императорский институт инженеров путей сообщения имени Александра I в Петербурге. Здесь у нас на фонтанке, которая стоит.
Лиишт.
Лиишт, да. Тот самый Лиишт. Первый казахский инженер-железнодорожник. Депутат Госдумы. Еще один пример. Значит, Беремжанов Ахмед. Оренбургская мужская гимназия, юридический факультет Казанского университета. Вот, как бы, Кашгулов за агитацию религиозности был отправлен в 5-летнюю ссылку в Якутию. Значит, потом он освободился, у него был свой книжный магазин, и, значит, он описывается, вот в сборнике «Сибиряки-депутаты» описывается как сторонник суда шариата, за что пользовался уважением среди народа, и попадает в Госдуму. То есть, это пример вот этой вот интеллигенции, как я говорю, с опорой на вот эти вот идеи, это вот представители более южные. Вот еще Алабергенов из числа депутатов, один из уважаемых аксакалов, значит, получил домашнее образование, овладел русским языком, посвятил торговле и скотоводству. То есть, у него было огромные стада, избрался как авторитет в мусульманской фракции состоял, в Государственной Думе. И вот еще я просто выбрал ярких, чтобы показать, какие у людей были биографии. Да? Депутат Жантурин, значит, в Уфимском уезде, то есть, ну, на севере, занимался благотворительностью, открывал детские дома, школы, участвовал во всех российских мусульманских съездах, выступал за отмену смертной казни, и, значит, и был в том числе землевладельцем. То есть, такой просветитель и, в общем-то, такой человек. Ну, то есть, убрать фамилии, да, угу, точно такие же люди, как избирались, в общем-то, и от всех других остальных регионов России. Вот. Такая вот у нас была Дума, из которой у нас потом возродились те самые политические движения. Эта карта как раз дореволюционная. Азиатская Россия, степные области. Угу. Вот она, область Семипалатинская, это вот на севере у нас. Вот река Иртыш, Акмолинская область, Тургайская, Уральская. Все примыкало к, соответственно, северу. Да? А вот другие области, это вот у нас Азиатская Россия, Туркестанский край. Это вот была Семиреченская область. Угу. Это юг Казахстана и Киргизия нынешняя вся. Сырдарьинская, которая включает юг Казахстана и большую часть Узбекистана. Закаспийская, это нынешний Туркменистан. И вот Хива, Бухара, которые недавно вошли, они даже были не столько в составе Российской империи, как были, ну, вассалами. То есть, эмир бухарский же сохранялся, которого мы обсуждали. И там возникнет в том числе и советские восстания. Но мы до этого дойдем. То есть, вот Казахстан. И отсюда формируется, здесь уже четко видна вот эта вот казахская многовекторность. Специфическая. То есть, если Украина и Белоруссия развивается, ну, особенно вот Белоруссия, она в этом смысле развивается между Западом и Востоком, ну, условно, между Польшей и Россией, ну, так очень условно, там более широкие процессы, то вот казахская многовекторность – это вот разрыв между городами, которые стремятся развивать на север, потому что север Казахстана, он же тяготеет не просто, каким он регионом российским тяготеет? К Уралу, Оренбургу, Омску, Челябинску, Самаре, Барнаулу, Новосибирску, Кургану. То есть, если посмотреть, сколько у наших крупных городов, которым тяготеют вот эти города Казахстана, это не, ну, огромное количество. Но юг, он же ориентируется на такие города, как Ташкент, который является абсолютным местом притяжения, огромный мегаполис. Огромный мегаполис. Вообще вся вот эта вот долина, ну, Семиречье, да, то есть Казахстан, Киргизия, это плодороднейшие почвы, там уже уходят уже дороги торговые уже в Китай, рядом с уйгуры, синьцзянь-уйгурские. То есть это вот другие. И в этом смысле вот эта многовекторность, она и характеризуется. И вот мы подходим к важнейшей части, которая у меня называется как восстание, как пролог гражданской войны. Потому что без понимания восстания 1916 года понять все, что происходило потом в революцию, формирование республики и вообще все, что до сих пор у нас происходит, невозможно. Вот я категорически на этом настаиваю. И самое главное, что этот процесс сейчас страшно политизируется. То есть, вокруг восстания 1916 года построена национальная мифология. Значит, о том, что это было восстание, ну, вот, национально-освободительной борьбы, Но на самом деле, если мы посмотрим на вот это восстание предметное, поэтому я о восстании хочу говорить на основании документов. Вот когда мы подходим к политизированным точкам современной истории, я буду опираться либо на документы, угу, чтобы это было научно, угу, либо на научные статьи коллег. Угу. Вот прямо научные статьи, где мы будем цитировать историков, там, политологов, которые будут давать этим оценку и сами относиться, потому что политизация восстания 1916 года, оно такое: ах, было восстание против, значит, имперских властей. А как я разбирался, восстание было, в общем-то, два типа. То есть, вот на севере восстание привело к созданию фактически первой Советской Республики. И вот этот вот Амангельды Иманов, герой восстания, прекрасный фильм, кстати, снят еще черно-белый, это такой, можно сказать, котовский, ну вот казахский, оно, в общем-то, это было восстание во многом уже советское. То есть, вот именно там возникли органы самоуправления. А вот восстание на юге, где только недавно поехали переселенцы по Столыпинской реформе, а вот там уже была конкретно резня. Но причем не такая жесткая, как потом пошла в гражданскую войну, но там были именно прямо вытеснения, и это привело к тем процессам, которые, ну, откочевала большая часть и казахов, и киргизов, в том числе и в Китай. Это все смешивается в кучу. Вот какое-то общее восстание 1916 года, к учебникам, когда мы доберемся, покажем, там вообще ничего вообще о восстании не говорится. Но документов будет много, то есть тут интересно, значит, никаких тайн советская власть не держала. Есть, сейчас у нас будет показано, значит, есть прекрасная книжка с документами, прямо называется «Восстание 1916 года». Все издано, все открыто, никто ничего не прячет. Только другое дело, что составители учебников специально в поцов превращают учеников. Угу. И мы прям пройдемся по тому, какие доклады делали, значит, участники, в том числе карательных отрядов, которых, угу, туда отправляли, там, с немецкими именами, там, фамилиями. Да? Мы увидим документы о том, как мутили воду, значит, эмиссары из Турции. Значит, как, собственно, подавлялось восстание. То есть, он интереснейший вообще выдержки из дневника настоятеля монастыря на Иссык-Куле, который оказался в осаде, он пережил осаду, получается, восставших, потом был свидетелем подавления уже, скажем так, там были и казаки, и не только казаки, какие-то, ну, ополченцы, да, и как это, в общем-то, происходило, и как случались курьезные случаи, когда, ну, как можно сказать, курьезные, что там вот по записки докладной, что, значит, восставшие захватили русского учителя и посадили у себя в юрте, относились уважительно, но заставляли учить своих детей русскому языку. Все как у Шолохова, Тихий Дон, нету никаких черно-белых картин мира, вот, их и не может быть. Кстати, советская историография за это об этом очень беспокоилась и боролась, чтобы не воспроизводить вот эту ненависть, которая была особенно на юге, как я говорил, потому что там недолго жили, только недавно люди переехали, борьба за земли, потому что на севере испокон веков жили вместе, и там, в общем-то, даже в воззваниях Амангельды Иманова мы увидим, что он говорит, что я не борюсь против русских ни в коем случае, наш враг, угу, ваше царское правительство и его наместники, да? Это будет очень интересно. Мы уже не успеем в эту часть. Я только начну. Вот...
Сделаем отдельно. Да. Это прекрасно.
Это надо отдельно. Но с чего, в общем-то, все началось. И мы поймем, почему это стало так важно. И почему это перешло в революцию. Дело в том, что, напоминаю, что казахи, ну, местное казахское население, оно относилось к инородцам. Угу. И в том числе в результате, ну, вот, по договоренностям, инородцев в армию не призывали. В этом был как бы общественный договор между империей, да, и, да, инородцами. Но в 1916 году армия, значит, терпит поражение на всех фронтах, патриотический накал иссяк, и выходит, значит, вот этот вот знаменитый указ императорский о призыве инородческого населения. Угу. Значит, написан он был, конечно, ну, витиевато, что я дарую вам, значит, честь и право быть, значит, призванными защищать.
Но священный долг и почет.
Да, да, да. Но это же 16-й год, я напоминаю. То есть, это ну, не наступление там, да, когда было. Тем более, этим жителям степи до одного места было, они жили в своей, в общем-то, действительности. Степи. Ну, им вот они только детей в школу отправляли и торговали. Но что еще важно, это было же еще и оскорбление. Их призвали на хозяйственные работы без выдачи оружия.
Угу.
То есть степняка,
джигита.
Причем они еще как говорят.
Фактически сортиры чистить.
Фактически чистить сортиры. И это как распространялось, что нас отправляют, значит, подо Львов рыть окопы, чтобы в нас стреляли и так с одной, рабов, и с другой,
да,
стороны.
Да, да.
Ну, так нельзя со степняками. Ну, и вообще, ну, в принципе.
Да вообще нельзя.
В принципе, так нельзя. Тут начала вот эта вот интеллигенция, кстати, значит, ну, как поступила интеллигенция, вот эта вот либеральная, да, она в газете «Казах» призвалась населению сохранять спокойствие и уважать приказ.
Угу.
То есть, не беспокойтесь, ну, это же не их призывают, угу, правильно?
Да, естественно.
Ну, естественно,
да,
не их.
Да.
А вот та вторая интеллигенция, которая вот станет потом большевиками и эсерами, она как раз в этот процесс очень сильно врубится. И начнет это использовать в том числе в политических целях. Поэтому о чем я говорил, что восстание 16-го года, оно интересно тем, что на севере оно политическое, ну, такое как, ну, советское уже в этом смысле, ну, протосоветское, из которой потом разгорится пламя уже потом конфликта, гражданской войны. А на юге оно вот в этом вот укладе более происламском. Но в этом надо будет нам разбираться прямо отдельно. У меня вот файл на 14 страниц со всякими выдержками документальными. Надо как сядем, следует, прямо отдельно разберемся.
Отлично. В нетерпении, Семен. Интересно.
Готовимся.
Спасибо. На сегодня все. Ждем продолжения.